9:05. Всем доброе утро. Это программа «Подъем». С вами Ольга Данилевич.
И Александр Капков. Доброе утро.
Начинаем. По-весеннему морозный день, да? Прям вот ощущаешь всем телом.
Мне нравится, потому что многие СМИ пишут, что здесь на выходных погода абсолютно пушкинская.
Сергей Мороз и солнце, Пороза? Вот ты хотела про него рассказать? Нет. Да, у него смена в другой день. Пушкинская весна. Хорошо. Я сидел минут, наверное, 10 в машине. Я обычно так долго не сижу, но я сидел так долго, потому что... Черт побери, я весь замерз, я не мог двинуться. Ну, у меня сейчас все стекло замерзло, я никак не мог его отогреть. Только потом поехал. Да, ну потом уже солнышко встало. Ты чувствуешь, что солнце, я сегодня отметил...
Очень рано.
Во-первых, рано. Ты права, я сегодня открыл глаза по будильнику, и я боялся, что я проспал. Я такой, мама ми, уже светло. Какие 6 часов утра? Уже наверняка
лето.
Часов 8. Да, ты права, это точно. Я отметил это тоже. Но когда ехал по городу, я не помню, говорил тебе или нет, утром, на любой утренний эфир, когда едешь по городу, это такие романтические
отношения
чувства.
Отношения с городом вообще, да, ты говорил.
Да, верно. Сегодня было то же самое. Сегодня были еще некоторые обстоятельства. Но также я отметил, что солнце, черт побери, насколько сильно оно может вообще вникать и поражать вообще все вокруг тебя. Это обстоятельства, которые вмешиваются в любую ситуацию и в исключительно положительном смысле. Ну, например, давай так, вот если ты приезжаешь на какой-нибудь ужин, да, на «Жигулях», ну, вот обстоятельства так себе. А если приезжаешь на красивой дорогой машине, хорошее обстоятельство. Ну. Это обстоятельство вряд ли сыграет, когда, например, ты приехал на дачу, да? Ну, как бы неважно вообще, там никому не важно, на чем ты приехал. Или, например, еще обстоятельство. Вот ты идешь...
Смотри, где у тебя дача.
У меня, как у всех, дача. Не там.
В смысле, как у всех? У меня вообще нет дачи.
Даже там?
Даже там.
Хорошо. Например, еще обстоятельство. Ты идешь, вот ты идешь.
Да,
вот,
как бы, да,
вот
да,
то,
да.
Что ты девушка, это будет еще важнее здесь. Ты идешь ночью, и ты знаешь, что у тебя в подъезде не горит свет, и за тобой кто-то заходит.
Ну, неприятно, мягко говоря.
Да, так себе обстоятельство. А вот, например, если бы этот человек вышел из какой-нибудь дорогой машины и за тобой зашел, да? Вот тоже оказалась бы машина, которая была в первых обстоятельствах, но здесь не играет абсолютно никакой роли. А солнце, оно играет везде важнейшую роль. Был бы день... Было бы шикарное настроение. Было бы ты на дорогой машине, она бы у тебя сверкала на этом солнце. Ехал бы ты на какой-нибудь дешевой машине. Вообще не важно, на какой ты машине ты едешь, потому что светит солнце.
Это все потому, что мы суперзависимые, учитывая вот этот декабрь, который у нас был самым несолнечным. Сколько там, 1.5 часа, по-моему,
да,
набралось
да,
за
да,
весь
за
месяц.
Да,
хотя
да,
норма...
Два? Что? Сколько-то минут даже? 40 минут? Да. 6 минут?
Нет, не 6 минут. Нет.
Нам Женя Фомина подсказывает, но мне что-то подсказывает, что Женя Фомина не выходила в декабре из дома. Просто завешенные шторы.
Днем, по крайней мере.
И она видела его 6 минут. Короче, мороз и солнце — день чудесный. Все, как всегда, пушкинскими словами описывают погоду. Да, действительно, это так. И еще, что я заметил сегодня, передвигаясь по городу, помимо весеннего настроения, выборы завтра. И это даже почувствовалось по городу в двух моментах у меня. Во-первых, на Манежной площади поставили сцену. Я так полагаю, что она вот для празднования победителя. И еще, что я отметил, переулок, в котором находится ЦИК, я же коренной москвич, не знаю, как он называется, да, и не удосужился посмотреть, сейчас я быстро вам это найду, он перекрыт. Я сегодня ехал мимо него, и там стоял сотрудник полиции, там стояли конусы, и, соответственно, заехать на улицу под названием... Надо было быстрее. Нет, вот она. Уберите пробки, дайте мне. Большой Черкасский переулок. Большой Черкасский переулок. Если вы едете с Лубянки, он будет закрыт, а с другой стороны вы на него не заедете, потому что там одностороннее движение. Вот, это то, что я заметил по городу, вот буквально визуально, просто прокатившись, завтра будут выборы. Ну а мы в связи с этим, да, хотели сказать нечто иное и предупредить всех.
Что сегодня день тишины, соответственно, любая агитация запрещена. И мало того, что мы этого не будем делать, давайте и вы этого делать тоже не будете, потому что если вы попытаетесь это сделать, мы будем всячески это пресекать.
Да, и будем делать это достаточно строго, я надеюсь на...
Жестко.
на ваше понимание, строго, жестко, это противозаконно, это ни в коем случае недопустимо. Более того, я не понимаю, для чего это вообще можно делать, потому что в первую очередь, да бог с ним, с нами, ладно уж, в первую очередь это бьет против вашего кандидата. Вот просто если кто-то вдруг захочет топить за своего, ребят, вы просто берете и подставляете. Это санкции, это вплоть до снятия с выборов. Зачем вам это надо? Но мы в любом случае, еще раз напоминаю, этого не допустим, потому что любую тему, извините меня, можно сейчас свести к этому. Мы этого бы очень не хотели. Давай про город, как он будет жить в эти выходные, потому что некоторые изменения есть.
Давай еще сначала про погоду все-таки расскажем. Мало того, что все увидели, что солнце сегодня... Что касается температуры в Москве днем минус 7, минус 9, по области до минус 12. Кого интересует ветер, то он будет северным 5-10 метров в секунду.
Меня интересует.
А тебя интересует?
Да, вот. Я всегда смотрю.
Все для тебя. И на завтра сразу тоже, потому что это же тоже важно. До этого нам синоптики говорили, что ночь перед выборами будет самой холодной, по крайней мере, так ожидается. Видимо, все так и будет. А температура ночью в Москве минус 17, минус 19. До минус 14 местами, по области до минус 22, а завтра днем от 5 до 7 градусов. Ниже 0, по области до минус 10.
Сергей пишет, что стоило бы переименовать Большой Черкасский в Чуров переулок. Но сейчас это не актуально. Если уж Чуров, может быть, я бы назвал его проезд 146. Или как? Есть же у нас проектируемый проезд 11-28, черт побери. Откуда у нас...
Ну, это чтобы потом была возможность назвать улицу в честь там Гу Чавеса или как-нибудь.
Я понимаю. Вот здесь надо проектируемый проезд 146 тогда называть. Хотя, конечно, это уже не актуально.
Что еще важно? Важно по транспорту, да, что завтра транспорт весь будет общественный работать как в будний день, а не как в выходной. Поэтому вы спокойно можете, куда вам нужно, доехать на своих автобусах приличных.
Я очень сильно расстроился. Хотя я это знал. Честно, я это знал. Когда я впервые услышал новость о том, что для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, нужно до 12 числа подавать заявление, ну, там, либо в МФЦ сходить, либо на госуслугах написать, там не нужно было ножками топать обязательно. Я это знал, но я на всякий случай позвонил. Мне мама инвалид, думаю, ну, надо же как-то, что вот, чтобы она проголосовала. Думаю, дай узнаю. Ну, нет, мне сказали, нет, до 12 числа надо было это все делать. Черт, за неделю. Это очень много мне показалось. Почему нужно так, да вот так заранее останавливать прием этих заявок? Я, конечно, очень сильно расстроился. Ну ладно, сам дурак.
Все, мама не проголосует.
Есть. Все, что связано с городом, мы вам рассказали. У нас есть еще перекрытия, которые будут с понедельника. Это с 19 марта по 15 марта, но они уже никоим образом...
Мая.
Прошу прощения. Да, мая. Ну, на М и на М, угу. Как бы не сужить.
Конечно.
Несложно было ошибиться. С 19 марта по 15 мая, но они уже не связаны, как вы понимаете, с выборами. У нас ограничения появятся на улице Советской в районе пересечения с улицей Интернациональной, а также на участках улицы Интернациональная от улицы Советская до дома 20 и в районе пересечения с дублером Боровского шоссе. Там... будут работы в инженерных сетях, поэтому, видимо, они слишком долго будут, и все это будет с ограничениями в движении. Кстати говоря, у нас в Москве скоро откроются... Я прям вижу, как они хлопочут, бегают, толпами бегают через дорогу, рабочие открывают станции метро Селигерская, и какая там еще одна, по-моему, Лихобора или еще какая-то. Я просто мимо них езжу, они прям вот, слушай, вот... Серьезно тебе говорю, на днях точно откроют. Я когда смотрел раньше на них, верхние Лихоборы, да, вот так она правильно называется, и Селигерская, это две конечные станции на Салатовой ветке, на Люблинской, там на Дмитровском шоссе. Раньше смотришь на это, вырыли котлован, что-то копошатся, даже земли не видно. Сейчас просто толпами бегают через Дмитровку, уже приводят в порядок все... тротуары, снимают защитные эти ограждения, заборы, уже видно павильоны, которые достаточно красивые, кстати говоря. Помнишь, у нас когда-то открывалась станция Строгино, если я не ошибаюсь? Именно, ну, она находится в Строгино, а называется она, наверное... Да, в Строгине. А называется она так и называется, Строгино. Она была, по-моему, первая станция, которая была в таком каком-то ажурно-парижском стиле.
Представляешь? Так ты это называешь.
Я не знаю, я подбираю первые два, знаешь, эти самых...
Это известное французское Строгино.
Французское, да. И вот эти две, кстати, очень похожи на вот этот стиль. Я не знаю, какие будут сами павильоны.
Смотри, то, что я нахожу по дате открытия Селигерской, вообще должны были открыть еще 15-го. По крайней мере, были такие планы. Сейчас дата новая не называется, просто говорят в конце марта.
Да, ну вот прям вот они, видимо, очень спешат, думали, хотели к 15-му. А сейчас, наверное, надо сказать до 20-го. Может, вообще завтра откроют. скажут, ну, раз у нас весь общественный транспорт работает по режиму буднего дня, мы сегодня тоже не отдыхаем, и мы закончили.
Та-дам.
Да, вот вам, пожалуйста. Ну, здорово, это хорошо, это преображает наш город. Есть, это, наверное, все, что мы хотели сказать о городе, потому что более новостей важных и достойных вашего внимания мы не нашли. Да? Идем дальше.
Та-та-там.
Вот,
мне кажется, ты ждал этого.
Насколько веселая заставка и насколько невеселые новости, с которыми мы хотели бы начать. Она вчерашняя, естественно, но заметнее новости, честно говоря, вчера я не увидел. В Грузии, в Гудауре, на горнолыжном склоне просто взбесился подъемник и вышвырнул из своих кресел людей так, что 11 из них пострадали. Не все сильно. Два пострадали достаточно серьезно, к ним сейчас отдельное внимание. Одна из них — это беременная девушка. И один молодой человек, если я правильно понимаю, это спортсмен из Украины. И он...
Молодой человек из России, по-моему. А, нет, Украина, да.
Из Украины, по-моему, да. И у него, если по-разному, в разных источниках по-разному писали, я уже спутался с серьезностью всех этих травм, у него перелом руки, если я не ошибаюсь,
голова.
Открытый, да. И,
травма головы, какая именно травма, там не уточняется.
Травма головы и, ну, понятное дело, что это сотрясение мозга, но, скорее всего, еще и какие-то... Слушайте, если бы вы видели эту мясорубку, я не могу вам включить это видео, оно, конечно, очень характерное даже по звуку, по крикам, по атмосфере и всему остальному я не могу включить, потому что там столько мата, что запикивать его это целый день нужно. Причем там было видео 3 или 4, все они с матом. Я не знаю, сдержался бы я, ну, наверное, может быть, сдержался, потому что там, помимо того, чтобы эмоционально реагировать, я был очень обрадован тому, что многие люди как-то очень хорошо сообразили помогать друг другу. Я делаю скидку на то, что люди, горнолыжники, сноубордисты, имеют... Ну, некоторое представление о поведении в горах. А стало быть, некоторое представление о том, как помочь другим людям, о том, как не растеряться. Это люди не робкого десятка, или не знаю, как угодно называйте. Ну, некоторая характеристика есть для них, да, все-таки это спортсмены, хоть и любители, они могут там представлять, что нужно делать в тех или иных ситуациях, и многие из них это и делали. Там люди были из разных стран. Речи очень много было русской. Мат был вообще весь русский, чтобы вы понимали. Речи очень много было русской. Все друг другу помогали, предупреждали. А предупреждать вот о чем нужно было. Суть была в следующем. Если вдруг кто не видел, быстро вам рассказываю. Подъемник достаточно небольшой, если я понимаю, если я так полагаю, там около, наверное, километра. Подъем небольшие, это не самая главная очередь, где-то наверху уже. И этот подъемник в какой-то момент отключился. Сначала говорили, сейчас никаких причин нет. Сразу забегая вперед, скажу о том, что послужило причиной этой трагедии. Пока говорить рано, идет расследование. Это официальное заявление. Сначала были сообщения о том, что там отключилось электричество, и из-за этого подъемник отрубился на какой-то момент. Потом эти сообщения опровергались. Тем не менее, результатом тех или иных действий стало то, что подъемник перестал иметь сцепление с, скажем, с двигателем и начал под тяжестью собственного веса раскручиваться назад. Что значит под тяжестью собственного веса? Я вот Оле рассказывал. У тебя идет подъемник наверх. У него одна сторона, которая идет наверх, она полностью загружена людьми. А вторая сторона, которая идет вниз, самоходом, она вся пустая. Естественно, та сторона, которая поднимается, она гораздо тяжелее. Когда подъемник встает на нейтралку, будем говорить так, естественно, он под тяжестью тех людей, которые сидят на креслах, начинает раскручиваться вниз. Если бы это вот, как мы проводили эксперимент, то просто представь, был бы такой маятник. Все бы вот так опустились вниз, чуть поднялись, хоп, 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 и вот так вот потом остановились. Но, естественно, этого не произошло, потому что людей выбрасывало на огромной скорости внизу вот на этом...
Последним. На стопе последнем, на виске.
Да, на последнем этом столбе, где, соответственно, на 180 идет разворот, чтобы вы понимали, люди, понятное дело, неслись спиной вниз, и там, где их разворачивало на 180, с креселки люди просто вылетали. Вылетали не все, потому что, еще раз напоминаю, очень многие помогли друг другу, помогли, прежде всего, тем, кто сидит там, и говорили заранее: спрыгивайте, да. И там на видео, конечно, очень хорошо видно, как люди, подъезжая уже ближе к земле, потому что прыгать там, где у тебя опора, это самая высокая часть, ну, нет никакого смысла. Хорошо, кстати говоря, очевидцы сказали, снег прошел накануне ночью. Было очень много снега, и падать было мягко. И падать вот реально было, где люди не падали друг другу на голову со своими досками, со своими лыжами, быстро отходили все. Я тоже поражался. Думаю, как они это делают? Просто вот представляешь себе какой-нибудь, знаете, растерявшихся людей, которые друг на друга валятся. Нет,
ну,
а там
сказать,
такого
что
не было.
То, о чем ты говорил, что помогали друг другу, когда, собственно, падали люди, не прыгая, а доезжали вот до этого разворота, очень многие наблюдавшие помогали людям, которые упали и не могут сами вставать, просто они откатывали
их. Оттаскивали. Первые люди, которые не могли быстро отойти, потому что подъемник, он, в принципе... Ну, там, между креселками в обычном его состоянии проходит несколько секунд, там, секунд 15-20 для погрузки. А когда он несется с такой скоростью, ну, там, секунд, не знаю, больше 5, наверное, не проходило, и если ты вдруг упал, не успел очухаться, тебе могло этой, извините
прилететь
меня...
Прилететь следующим...
Этим креслом могло прилететь так, что, ну, можно было бы и не встать после этого. Поэтому люди, конечно, всем говорили, там, пригибайтесь, кто вдруг не успел отползти. Вот так это все выглядело. Несколько людей вылетали просто на несколько метров. Кого-то замесило прямо в эти железки, потому что одно из кресел, оно вот как-то сломалось, встало поперек, и последующие 10, там, 15 кресел просто...
Въезжали в это.
Да, влетали в него и представляли из себя просто какую-то мясорубку металлическую, в которую попадали в том числе и люди. Ужасное зрелище, ужасное происшествие, голливудский сценарий. Я не знаю, страшный сон, кто-то писал, на любого горнолыжника, на самом деле. Люди часто задумываются, я тебе уверяю. Я, когда катался, ловил себя почти каждый раз на мысли о том, так, интересно, а вот если мы сейчас именно здесь застрянем, как я буду слезать? Ну, там же разные ситуации. Думаешь, так, ну, здесь до опоры недалеко, можно попробовать там по канату на руках, да? А здесь думаешь, а здесь вроде невысоко, и снег вроде пушистый, здесь можно попробовать и спрыгнуть. Каждый об этом думает, 100%. Кто-то вообще, например, страсть боится бугельных подъемников. Такие, знаешь, вот эта вот кочерга, за которую нужно либо держаться, либо под попу ее. Кто-то вот к ним вообще не подходит. Они не такие страшные, на самом деле, просто с них чаще всего падают. Не сильно, иногда, может быть, чуть посерьезнее. Но вот люди говорят, нет, бугель — это не мое. И у него, кажется, кресло или кабинку. Часто об этом задумываешься. У меня есть друзья, которые занимаются производством всех этих дел. Люди писали, что это просто страшный сон любого производителя. Любой, на самом деле, лебедки, потому что это писал человек, который занимается лебедками для вейксерфа. Все на это отреагировали, и я хочу, конечно, прежде всего спросить у наших слушателей, как вы на это реагируете? Как вы вчера это восприняли? И второй вопрос, наверное, выбор того или иного горнолыжного курорта.
Чем обусловлен?
Из чего у вас складывается? Что вы выбираете? Исходя из всего, территории, локации самой, безопасности, проживания, денег, всего остального, да, потому что это важно. Когда люди выбирают, допустим, Финляндию, я понимаю, люди учатся кататься, приезжают туда, нет больших высоких гор, спокойное катание, некоторые его называют даже парковое, то есть вообще полностью флэт, что называется, ровненько. И едешь на Шерегеш, понимаешь, люди любят фрирайд, люди любят пухлячок, паудер, чтобы никто тебе не мешал, там мало народу, там сопки, там огромное количество снега, прекрасные видосы оттуда. Люди выбирают, не знаю, что там, Шамани, Санкт-Морец, ну, понятно, люди купили себе костюм за 500 тысяч рублей, хотят его выгулить, да, они понятия не имеют, как кататься. Просто
сейчас, мне кажется, какая-то часть слушателей вместе с вами такие: откуда ты все это знаешь вообще? Что ты называешь там эти места?
Ну, это...
Где это вообще?
Куршавель уже отстал как-то от жизни, да, появились новые места. Ну, это просто самые богатые пафосные места, да. Я говорю, в которых люди, мне кажется, в меньшей степени катаются, в большей степени выгуливают свое дорогое оборудование, они понятия не имеют, для чего оно вообще-то, почему оно вообще такое дорогое, свои костюмы от каких-нибудь там ведущих брендов, даже не спортивных, естественно. Как? Ну, какой-нибудь...
Естественно.
Какой-нибудь горнолыжный костюм от кого? Вот Женя мне поможет.
Меховая жилетка, Уги.
От Монлана, от кого-нибудь там. От Дольче & Габбана. Да, может быть, такие бывают, я не видел. Вот это там. А кто-то выбирает Гудаури. Я, правда, не знаю, почему. Я не могу понять причину, для чего нужно выбрать Домбай, например. Или для чего нужно выбрать тот же самый Эльбрус. Хотя у нас, наверное, вот в ближайшем окружении Москвы это вот самая вот пиковая точка. Эльбрус. Я бы на Эльбрус пошел пешком, не поехал бы туда кататься, честное слово. Поэтому вот эти вот все обстоятельства выбора, они очень важны.
В общем, у нас два вопроса, как сказала Саша. Это чем обусловлен ваш выбор? Второй или первый, с какими чувствами, да, вы вчера восприняли информацию, с какими эмоциями?
Можно здесь
происшествие?
Добавлю? Да. Вот прямо вот здесь добавлю. Очень важно, если вы хорошо разбираетесь в этом оборудовании, я не могу понять, неужели там нет какого-то механического стопа, который можно привести в действие. Не может такая конструкция работать только на электронике.
Вот это, собственно, на самом деле третий вопрос к слушателям, которые имеют отношение к технике, или еще лучше, если, может быть, занимались производством подъемников и что-то вообще знают именно о подъемнике там в Грузии.
7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Вы можете писать нам в Телеграме, говорит МСК-бот, этому пользователю набирайте, либо смс-сообщение присылайте на номер плюс 7-925-48-94-8. По телефону немножко. Здравствуйте, алло, слушаем вас.
Доброе утро. Вы знаете, там электроники-то никакой нет, то есть это типовой обычный подъемник, да, то есть, ну, он как, он просто сделан по электрической схеме, там есть некие такие переключатели, которые там от прогиба троса там и прочего всего. Ну, могу сказать одно, ну, по крайней мере, насчет Грузии не знаю, но очень часто эти подъемники, они просто, что называется, на коленке на скорую руку делают, чтобы именно вращались, и, видимо, вот эта автоматика там, она была неисправна там или еще что-то.
Вот когда вы, можно я вас, можно я вас перебью? Вы говорите, эти подъемники, я сейчас не назову вам фирму этого подъемника, было указано...
Это типовые советские подъемники
наши. Нет. Нет, нет, нет. Я видел информацию о том, что подъемник австрийско-немецкого производителя.
Ну, они все равно, не же все же. Понимаете, там стоит мотор, да, то есть на верхней точке, а внизу стоят блоки противовесов, которые оттягивают вот этот натяжной вот это вот...
Ну, чтобы трос не провисал.
Да, 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 чтобы трос не провисал. Там это просто классика, которая очень надежная. То есть со времен еще вот, когда эти фуникулеры изобрели, с тех пор и идет. А тормоз, ну, он не сработал, может, по двум причинам. Либо неисправен, либо просто была очень высокая скорость, когда он не мог сработать.
Есть, есть. Спасибо большое. Так не хочется мне верить, что высокая скорость, для которой не предназначен тормоз, честно. Я понимаю, что там, конечно, механика, она вся задействована на какой-то электрике, да, то есть если у тебя механический тормоз, естественно, никто там руками, или какой-то рычаг огромный, за который 10 человек тянут, естественно, нет. Какая-то стоит гидравлика, которая под давлением просто зажимает этот тормоз. Что-то так мне не хочется верить. Слушайте,
есть три варианта вообще, что могло да. произойти. По крайней мере, это так говорят эксперты нашим коллегам из МК. Первый вариант — это, собственно, то, что и мы говорили, отключение электричества, но уже там вроде как заявляли, что никаких перепадов напряжения на этом участке не было. Второй вариант — отказ тормоза. И третий вариант — если тормоза были нормальные, то могла сломаться ось, которая соединяла барабан лебедки и двигатель. Некая ось.
Ну, некая ось, это я как раз говорю, вот потеряно сцепление. То есть сам трос потерял сцепление с каким-то движущим, он же может быть останавливающий механизм. То есть, ну, просто вот на нейтралке накрутится, сама под собой. Тоже может быть.
Да, но еще, пока... кстати говоря, на МК, мне кажется, это важно, они прям собрали такой... Знаешь, отзывы. Как, отзывы о курортах, да, и они собрали отзывы именно об этом месте, и очень много сообщений о том, что люди приезжали, и вообще за несколько дней подъемник не работал ни разу, например. Или приезжали, он работал один день, три дня он не работал. Ну, то есть почему такие вообще странности происходили с этим подъемником, и, ну, как-то...
Не могу сейчас как-то вот выразить недоверие этому, потому что, ну, подъемники могут закрывать на профилактику, могут закрывать на ремонт.
На профилактику на несколько дней?
Ну, мы же не знаем, что они там делают, и какая профилактика, понимаешь? Если тебе нужно затянуть крепление каждого кресла, почему не на несколько дней, перепроверить каждый болт? Я не знаю, как это обслуживается, да, подъемники могут быть закрыты. Другое дело, конечно, если это делается в... пик сезона, ну, сейчас, конечно, не пик сезона, но сезон, да, если это делается в сезон, значит, ну, что-то не очень правильно, когда у тебя профилактика подобная выходит или ремонт выходит на сезон, значит, что-то не то. Да, действительно, подъемник не работал, и вчера он работал, это был первый день его работы. Однако, ну, такое бывает, бывает, и не могу сказать, что это... По поводу самого курорта, кстати говоря, я слышал много хороших отзывов. То есть никаких проблем. Раньше люди приезжали, говорили, да, мы катались, приезжали с семьей, не было.
Именно про подъемники. Да. Вот есть одно из сообщений, один отзыв 11 марта. Опять проблема с подъемником. Самое плохое, что никто не может сказать, что происходит. Ни полиция, ни персонал. Люди мечутся между подъемниками кто как может. Некоторые платят снегоходчикам. Почему администрация молчит и даже не оповещает людей, что творится? Это вот из отзывов.
В Шерегеше штук 15 подъемников. Имели ли вы в виду, что именно таких подъемников, или просто вы говорите нам о количестве? Ну, в таком случае, зачем нам это нужно? Каким нужно быть дураком, чтобы поехать к жадным на курорт повышенной опасности или жертвы? Очень как-то мне, честно говоря, странное сообщение, которое не хочется дочитывать. Поэтому Вопрос о том, вот именно про сам курорт, конечно, давайте оставим открытым. Сейчас прервемся на новости, потом еще поговорим про подъемники, про курорт и про ваш выбор, когда вы направляетесь на горнолыжный курорт. Поехали, продолжаем. Это подъем, с вами Ольга Данилевич.
Александр Капков.
Мы обсуждаем вчерашнюю трагедию. По-другому не назовут, все ужасное вообще, то, что там произошло. В Грузии, в Гудаури, на горнолыжном курорте. Вопросы простые. Это могло произойти в любом месте? Или вы как-то связываете то, что это происходит на Кавказе? Да, я буду говорить вот таким образом. Могло ли такое случиться в Европе? Могло ли такое случиться в Финляндии? Могло ли такое случиться, не знаю, в каких-нибудь других горнолыжных курортах? У вас есть какое-то вот объяснение тому, что вы вчера увидели? Ну, если не увидели, то сегодня у нас услышали. И второй такой вопрос, более технический. Неужели там нет никакого стопа на этих подъемниках, которые в таких случаях могут взять и остановить это все дело, эту адскую карусель? Ну и такой третий вопрос. Ваши обстоятельства и ваши мысли перед тем, как вы выбираете горнолыжный курорт. Что там должно быть? По безопасности, по проживанию, по каталке, по всему остальному, да? И что, естественно, соответственно, вы выбираете. Хорошо?
Да.
7373948, это телефон нашего прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот и смс +7 925 48 948. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Александр. И ваше соведущее. Мое такое личное мнение. Вот вы говорите, беременная. А что она туда полезла-то? Это же, как говорится, не грибы собирать. Это одно. Второй вопрос. Я вот очень согласен с тем человеком, который, как говорится, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Ведь, понимаете, сейчас Грузия, она на перепутье. В чем дело связано это самое? Как говорится, ремонтеров-то нету. Ну, крутится, деньги капают. Ну, как говорится, за хозяйством-то, на елки-палки, надо следить, правильно, смазывать, подчищать контактики и все такое прочее, понимаете? А есть, да. Рекламку дали, ну, садитесь, и никто за этим делом не смотрит. Вот мое такое субъективное мнение.
Спасибо. Да, спасибо, и оно меня наталкивает как раз на продолжение. У вас тоже, дорогие слушатели, есть некоторое впечатление того, что оборудование есть, а следить за ним некому, обслуживать его некому. У меня, честно, нет точного мнения на этот счет, потому что я там не был и не видел, как там устроено. Могу судить по спасательной операции. Абсолютно все очевидцы, которых я читал, слушал, некоторых лично, сказали о том, что спасатели работали крайне профессионально. Во-первых, они были на месте уже через 10 минут, а во-вторых, за полтора часа они сняли весь подъемник. Они раздавали четкие инструкции. Люди, которые чуть ли не напоминали суперменов. Одна девушка говорила, я попала, сидела на подъемнике, но была на самом верху. Соответственно, когда подъемник остановился, я оказалась где-то ровно посередине, да, то есть она не доехала до самого конца и не побывала в этом адском месте. Она вот остановилась посередине. И примерно через час после того, как остановился этот подъемник, к ней сначала, закарабкавшись там по опоре этого подъемника, троса, поднялся спасатель, на руках дополз до нее, да, он был со страховкой, она отметила, раздал ей четкие инструкции, что делать, обвязал ее и спустил. Это уже через час человека сняли. То есть они не сидели там по несколько дней. Я уже не говорю о тех людях, которые работали там внизу, на снегоходах, растаскивали раненых, помогали собрать оборудование какое-то. Ну, то есть вот все отмечали то, что спасатели работали крайне профессионально. Глядя на это, я могу подумать и догадываться, что наверняка там и был технический персонал, который, может быть, мне хотелось бы, работал не хуже. Но я не был там. Если вы были на этом курорте и видели, как это все происходит, видели этот персонал и как там все работает, можете рассказать, да, пожалуйста, звоните 7373948. Алло, слушаем вас. Доброе утро.
Алло?
Да, вы
выходите. Доброе утро, здравствуйте. Всем привет из Бирюлево, товарная, да. Андрей. Значит, по поводу вообще тем, какая у вас интересная вообще, другую тему не могли найти, я понял. Значит, что касается по этим горным курортам, этим Грузиям, там еще куда-то, вообще нечего было ездить туда.
Почему?
Да потому что, ну, своих мест же мало. Пускай лучше бы катались бы на этих, на коньках бы, чем на этих горных лыжах. Это, как говорится,
где покататься? Ну, и... Можно вопрос? Так. Вот, ну, просто да. Немножко непонятно, катались бы на коньках. Ну, ходили бы пешком или сидели бы дома, можно так продолжать. На горных лыжах, вы говорите, своих мест мало, что ли? Где покататься на горных лыжах?
Ну вот в своих местах. Можно найти, в принципе, в нашей стране еще.
Да,
ну,
можно найдите, найти, например, найдите и позвоните если нам в нашей этого. Стране, то Ай-Петри найти, где тоже было ЧП.
Да, 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло, да.
Алло.
Да, слушаем вас, вы в эфире.
Ну да, доброе утро. Ну да, конечно, тема такая жуткая. Ну смотрите, мое мнение. Не надо хаять, я сейчас не заступаю за грузин, да, ни в коем случае. Не надо хаять там кавказские, грузинские, вот в данном случае попались. В том году супруга 2,5 часа во Франции просидела на подъемнике. И эти здесь через час женщину достали, а они 2,5 часа сидели. Вот вам французская, европейская служба спасения, да? Только бегали и кудахтали потом, и накрывали целлофаном этим теплым, понимаете? Угу. Вот, а здесь за час сняли. Поэтому, вы знаете, абсолютно везде может случиться. Причем там и снегопад тоже был, и там порвало. И тоже задавали вопрос, а почему же вы генератор-то не могли включить, ну, дополнительный, да? И запустить подъемник. Ничего не объясняли, курлык по своему, си-си, вот, ну, и ничего, то есть, как бы, знаете, они теряются, наши все-таки, а все-таки грузины, ну, относительно наши, они хоть и импульсивные, но они, вот видите, за час сработали, молодцы ребята, вот, чисто спасателям, промо-респект прям на самом деле. А то, что где это может случиться, а где это не может случиться, вот вам сейчас мужчина дозвонился, вот, Виктор, я просто слышу, он постоянно дозвонится, вот, Виктор какой-то, 20 там какой-то, да,
6-й.
И вот он говорит, вот там нет мастеров, как они там тыр-пыр. Господа, если так рассуждать, вот сейчас он поедет завтра на работу или в понедельник, а у него вот в кочку падает и отваливается колесо, он переворачивается. Это ему претензии, что ли, предъявлять, что он его плохо закрутил? Ну вот форс-мажор бывает везде, понимаете? Ну реально везде бывает, да? И поэтому говорить, что вот грузины вот безалаберные, ни в коем случае. Это... А у нас в Сочи ромашка не раскрылась.
Есть.
А вот у нас в Сочи, а во Франции, говорю, вот супруга 2 часа просидела, да?
Есть, спасибо. В Сочи дерево упало на трассу, горнолыжницу придавило, на Розахутер. 7373948, телефон нашего прямого эфира, вот телефонный звонок, который давно хотел взять. Здравствуйте, да, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Итак, грузин вам звонит, большой Георгий, большое вам спасибо, что вы не хаете. Я вчера час ночью смотрел, это немецкое оборудование. Ну, все оперативно, спасибо Богу, что никто не погиб. И большое вам спасибо, что вы не говорите, что в Грузии, там все четко организовано. Ну, так, вот предыдущему большое спасибо, что по свою жену там все. Всем процветания желаю.
Прошу прощения, а вы катаетесь сами на лыжах?
Ну, да нет, быть, я просто нет? Вот час Хорошо. Ночи вчера домой приехал.
Я понял. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Да, жалко, что он не был прям вот столь эффективным, как я ожидал. Но никто и не занимался этим. На самом деле, изначально вопрос, мне кажется, это объективно. Ну, нельзя говорить о том, что вот это только там и происходит, да, и все, и вот, или у нас. Хотя, знаешь, с другой стороны, просто кто что видит. Конечно, когда ты видишь, что произошло там вот в Гудаури, или меня в свое время безумно впечатлило, я, мне кажется, на всю жизнь запомню, как зорб с двумя парнями на Домбае улетел в ущелье, меня это очень сильно впечатляет. И оставляет отпечаток. Я не могу от этого отделаться. На Донбай я больше не поеду. Ну, там делать нечего. С одной стороны, конечно, я там был уже, да?
То есть мне поэтому
как...
ничего.
Да, мне как бы, может быть, чуть-чуть проще. Если бы я там не был, может быть, меня бы что-то туда тянуло. А так как бы я уже был, я знаю, что там, и меня туда не тянет. И я знаю, я там не найду. Знаешь, если бы было место, вот как Байкал, допустим, да? Единственное место в мире. Единственное. Ты понимаешь, что ты такого места больше нигде в мире не найдешь. И как бы, допустим, не было там, я сейчас фантазирую,
да.
Опасно, ужасно дорого долететь, негде жить или еще что-то, ты бы все равно туда стремился, да, и хотел бы туда попасть. Но здесь же не такой вариант. Ни Домбай, ни, я уверен, Гудаури, хотя я там не был, еще раз повторяю. Это не те места, которые в единственном своем виде существуют на Земле. Вот только там ты встретишь что-то, где больше вот не найдешь.
Ты просто какой-то слишком, мне кажется, пресыщенный турист. Понимаешь, ты хочешь путешествовать туда, где ты не больше, где что-то будет уникальное. Очень многие Нет. люди, многие люди же едут туда кататься не потому, что там уникально или еще что-то, а потому что это обусловлено там, не знаю, удобство какое-то в перелете, например. Это там без пересадок, к примеру, не знаю, это меньше лететь, это дешевле. Тебе не надо, например, платить за проживание, потому что у тебя там друзья живут.
Да.
Тебе не надо платить за еду, потому что, опять же, у тебя там живут друзья или, ну, как-то... То есть это какой-то бюджетный вариант, который ты можешь себе позволить. Ты не можешь себе позволить... Что ты там называл вместо Куршавели?
Санкт-Морец, Шамани.
Ну, в общем, вот это вот все ты не можешь себе позволить. И ты летишь в какую-то другую...
На меня каждый раз смотрят так укоризненно, когда я называю эти... Эти названия есть на карте, я их не придумал,
давай
в конце концов.
Сообщение Татьяны прочтем. Мурашки по коже. Месяц назад каталась в Гудауре, была в восторге от гор и красот. К грузинам отношусь с большим уважением, но, как они говорят, они очень ленивы. Возможно, где-то это и сыграло роль. Курорт очень растаманский, я начинающий катальщик. В январе была в Австрии. Там, конечно, чувствуешь больше в безопасности. Но по душе Грузия ближе, даже после того, как происшествие... После такого происшествия вернусь в Грузию, написала Татьяна. Всем пострадавшим пожелала выздоровления.
Я хочу завести голосование очень простое. Мы с этого вопроса и вообще вот к этой теме отнеслись объективно и с этого вопроса не начинали. Но тем не менее, когда вот сейчас как-то все сами к нему подошли, грузины звонят, говорят, спасибо, что не хаете. Другие говорят, вон во Франции 2 часа снимали. Третьи говорят, что нет, только там такое произошло. Два варианта для ответа.
Да.
Это только там могло произойти? Да. 134-21-35. Вот под словом «там» я сейчас не имею в виду Грузию, но мне кажется, вы меня очень хорошо понимаете. Когда мы говорили сейчас про Домбай, про Эльбрус, про Розу Хутор и про Гудаури, вот вы понимаете, да? Мы все это берем вот в большие скобки и называем это все словом «там». Нет, это только там могло произойти. 134-21-35, да, вот только там. Нет, 134-21-36. Это могло случиться где угодно. Во Франции, в самом дорогом курорте, с самым новейшим оборудованием, с самым, не знаю, технологичными там, защитами и всем остальным. Еще раз коротко. Нет, это могло произойти только там. Да, 134-21-35. Нет, это может произойти где угодно. 134-21-36. Был в Куршавеле на Новый год в 2015-м. Там очень много опасных нюансов на трассах. Где-то ветки, где-то склоны без ограничений у обрывов. Так что дело не в локации, далеко. Ну, вы сейчас говорите в большей степени о трассах. Кстати говоря, одно из замечаний, которое присылали нам ранее, я, к сожалению, оно уже убежало вниз, не помню автора. Он возмущал, слушайте, по-моему, скатываться с горы гораздо опаснее, чем на нее подниматься. Ну, как видите, но тут дело-то в том, что когда вы скатываетесь с горы, ответственность только на вас, на ваших умениях и способностях. А когда вы поднимаетесь, вы за этот сервис, я напоминаю, заплатили. Это вам не бесплатно вот что-то вот такое, знаете, как это сказать, природное явление вас поднимает. Вы за этот сервис заплатили, скипас, сколько-то денег стоит. И вот этот сервис приводит к тому, что вы получаете перелом позвоночника. Я видел это в новостях, но потом это куда-то пропало.
Насчет переломанного позвоночника, я так понимаю, что это как раз информация об этой беременной девушке, она родом из Швеции, и потом вроде как опровергли перелом, просто говорят, что у нее какой-то ушиб спины и боли в спине. Да.
Да. Здравствуйте, алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, да, вот глядя на эту ситуацию, что можно сказать? В принципе, конечно, происходит время от времени где угодно. Но если мы берем такие устоявшиеся, скажем, западные страны, то, очевидно, там люди гораздо сильнее, лучше дрессированы. То есть там вопрос возникновения экстренной ситуации намного менее вероятно возникновения ситуации. Что касается уже действий в экстремальной ситуации, то не факт, что там, конечно, будет лучше. Это уже зависит конкретно от людей. То есть, повторю, это не вопрос, наверное, даже квалификации, а вопрос соблюдения регламентов, вопрос дисциплины, вопрос, ну, вот, дрессировки такой.
Есть, есть, спасибо большое. Еще заключительный звонок. Перед тем, как подвести итоги голосования, я напомню вопросы и телефоны. Очень простой вопрос и очень простые номера. Это только там могло произойти? Да, 134-21-35. Нет, это могло произойти где угодно. 134-21-36. У обоих телефонных номеров для голосования код Москвы 495. Заключительный звонок, и будем менять тему. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаем вас, вы в эфире.
Вы знаете, чем выше сервис, тем больше вероятность, что может что-то произойти. Вот я так считаю.
А что, можно мне объяснение, выше сервис это что? Чем он сложнее, чем он дороже, чем он в горах выше?
Услуги представляются потом как, и так далее, и так далее. Всегда можно надеяться, что что-то тебя подведет и испортит настроение. Поэтому я вот считаю так, что еду... Я стараюсь как можно меньше, ну, пользоваться сервисом, понимаешь, в чем дело. То есть сам рассчитываю свою поездку, и на чем я еду, куда я еду, что я буду делать, понимаете. И место куда.
Да, дело. Да.
Вот. А на Западе там просто прибыль считают, но остановился подъемник, значит, деньги получат. Поэтому народ больше, наверное, относится качественно к его обслуживанию, наверное, вот так вот. Есть устройство, которое ручное, можно его прокрутить вперед или назад. Ну...
Короче, я понял. Ледянка и пешочком в гору поднимаешься. Есть. Результаты голосования следующие. Я останавливаю. 21 на 79, 79% говорят о том, что это могло произойти где угодно. Совершенно точно. Я, если честно, тоже придерживаюсь такого мнения. Просто мы где-то не слышим, где-то не знаем. Я ни в коем случае, вот такой просто пример, я ни в коем случае не хочу, не желаю, я надеюсь, этого не произойдет, ни одного крупного дорожно-транспортного происшествия с погибшими в одном из тоннелей у нас где-нибудь в Сочи, которые мы в недавности выстроили достаточно много. А, просто чтобы вы понимали, когда вдруг, если... Опять же, да, я оговорился уже много раз, если вдруг это произойдет. Если я услышу хоть один голос о том, что вот только такое у нас могло произойти, вспомните, какая жутчайшая авария была в Альпах под Монбланом, где 11-километровый туннель, и фура с маргарином застряла ровно посередине. Она разгорелась так, как раз из-за того, что везла маргарин, что там 16 человек погибли. Вот просто, чтобы вы понимали, просто мы об этом, возможно... Вы не знали, я знал. О других случаях во Франции вы не знали, а кто-то знал. Так что, мне кажется, результаты голосования верны. Идем дальше. Не хочется далеко уходить от отдыха.
Да, про Египет, мне кажется, самое время сказать. Тем более, что в России стартовала продажа туртов.
Торт Египет. Есть Москва.
Мне кажется, туртов это как-то уже Египет, Турция. Мне турков.
Да, а мне кажется, что это же какие-то ребята близкие к курдам. Да.
Кивает.
Ну, турды, курды, все где-то рядом живут.
Ладно, давайте все-таки Египет. Компания Тестур начала продажу турпакетов на курорт Египта.
Тестурты. Ну что ты, господи. Ладно.
В Хургаду и Шарм-эль-Шейх другие туроператоры из-за высокой цены на билеты и длительности трансфера не предлагают пока услуг на базе регулярной перевозки через Каир. Регулярные рейсы, имеется в виду Москва-Каир, потому что сейчас пока не летают
в другие аэропорты, да. И, кстати говоря, из-за этого совершенно поменялось ценообразование, потому что теперь в эти пакеты входит трансфер от Каира. Ну, куда вы полетели?
Да.
В Шарм-эль-Шейх или, соответственно, Хургаду. В Хургаду, соответственно, сами понимаете, просто глядя на карту, если не понимаете, посмотрите. Получается,
на
что...
На каком расстоянии?
Да, что трансфер до Хургады обходится вам дешевле, а до Шарм-эль-Шейха ехать подольше, и поэтому это все будет дороже стоить. Там были какие-то расчеты.
Мне кажется, такой кайф, что можно летать... Сейчас вот не реклама Аэрофлота ни разу, но тем не менее, да, когда ты летаешь в рамках там какого-то пакетного тура, чаще всего это, ну, в общем, не самые удачные, скажем, внутри самолета, тебе не очень удобно сидеть, у тебя странная еда. А почти всегда, если ты летаешь Аэрофлотом, то ты сидишь, ну, как бы удобно.
Ну, то есть тебе нравится то, что в пакетном туре не чартер, как-то непонятно, кем забит, и непонятно, когда улетит, а регулярный рейс Аэрофлота.
Да.
Да, но при этом это и...
Цена, конечно.
Да, на ценник. Там что-то на неделю, на двоих, 5 звезд.
Турпакеты отдыхающим обходятся при размещении в 5-звездочных отелях вдвоем на 7 ночей. $1317, Шарм-эль-Шейх
1425. Умножить, ну я на 59, ребят, ладно, я округлю. 77? Это недорого. На неделю 5 звезд.
На неделю? Египет, это дорого. 77, это дорого.
5 звезд.
Но в Египет.
5 звезд. Там в четверки можно отдыхать без...
Маленькие, но по 3.
Без этого, без обеда. 7373948, 77 тысяч на 7.
Алексей Врач пишет 5 звезд, 2000 евро.
2000? Нет, уже, давайте так, давайте вот отходить от этого. Дорого, нет, и второй момент, знаете, вот коль уж мы заговорили о туризме, да, ну, вас возникает, вот, возбуждает это вот предложение.
Хотелось бы.
Да, вам хочется. Вот, опять же, да, смотри, Египет, зараза. При всем неоднозначном бэкграунде, ну, где ты, черт возьми, найдешь второе Красное море? Нигде.
Где? В смысле? Нигде. Ты найдешь его в Иордании, ты найдешь его в Израиле. Ну,
хорошо.
Еще найдешь в Саудовской Аравии так-то.
Хорошо.
Но вряд ли поедешь
хорошо.
Туда отдыхать, что
уела,
ты мне подсказываешь.
Уела, да, можно зайти с другой стороны, согласен. Не знаю, как насчет туризма вот на противоположном берегу. 7373948. Ну, как вам, да? Вот как это называется? Предложение.
Не возбуждает.
Не возбуждает. 70. А почему?
А вы знаете, как-то и неинтересно. Честно говоря, я никогда не был в Египте. И мне вот это неинтересно. И это пустыня, и это пыль, и это пекло. И на самом деле Крым в этом плане действительно выходит на, пожалуй, ну, по крайней мере, для меня, на передний план. То есть, ну, не потому, что там дешевле или, ну, вот как-то мне приятнее туда, и атмосфера, и природа, и русский язык, и, в принципе, возможность доехать на машине, что мне очень нравится. Сел на машину, поехал.
Я понял. Ну, у вас другая потребность и другие запросы от отдыха. Я понял. Я думаю, абсолютно точно такое бывает. Очень важно, в любом случае, когда ты подходишь к отпуску, точно задать
себе вопрос, что тебе нужно.
Да, что хочешь.
Да-да-да.
Любые сорвавшиеся отпуска, какие-то поездки или все остальное, люди, которые приезжают с кислыми рожами оттуда, я совершенно точно всем говорю, значит, вы просто неправильно подошли к выбору. Если вы расстроились от того, что вы получили, значит, вы либо не знали, что хотите, либо вообще кардинально неправильно выбрали. Вот и все. 7373948. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Спасибо за передачу, интересно все видите. Да, ведущая девушка все правильно говорит.
Ой, молодец.
Что Египет очень дорого, 77. Первое, у меня родственники в том году ездили в Крым, оплевались, оставили столько денег, и ничего хорошего там нет, скажем так. Ну, по Египту еще толком по безопасности не решили, в других радиостанциях говорили, специалисты по безопасности и все остальное, ну, как бы еще не конкретно все. Уровень намного хуже, чем в Турции. Всю жизнь езжу в пятерке, только в Турции. 110 тысяч отдал за троих, 110, пятизвездочный. СД ездил, ну, все объездил Турцию, намного лучше. И в Крым, конечно, не поеду пока. Уровни и сервисы не такого будут, как в Турции.
Намного
лучше. А Египет слабенький пока, понимаете?
Ну, это правда, говорят очень многие, что если сравнивать Турцию и Египет, то в Турции тебя прямо облизывают.
Тебя прямо облизывают. Вот но в Турции нет Красного моря.
Нет.
Вот единственный минус, я понимаю, если речь идет вот просто о бассейно-пляж на лежачном отдыхе, да, согласен. А если тебе хочется все-таки еще какой-то вот развлекушки, знаешь, там, ни аквапарка, ни шопинга, ни...
А дайвинга?
Да. А вот чего-то такого интересного, то, конечно, туда. Ну, правда. Просто, ну, за другие... Ну, в Австралию же не полетишь. Не, полетишь, конечно, но как бы нужно подкопить пару годочков сначала, а потом уже лететь. А потом что-то будешь лететь и кусать локти. Может, стоило бы посередине бы выйти вот здесь, говорит, остановите, я сойду. Там вроде то же самое, может быть, даже покрасивше.
Посередине это что?
Ну, я образно, да, лететь в три раза меньше даже, сколько там, в четыре раза меньше. 7373948, заключительный звонок, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Я считаю, самая лучшая близлежащая страна – это Грузия для туризма. Дешево посмотреть, ни в одной стране мира, наверное, таких различных природных условий посмотреть очень сложно. То есть есть все.
Давайте,
опять же, если бы вернуться... Нет, подождите секундочку. Просто мы как раз говорили о том, что если ты едешь в отпуск, ты должен понимать, что ты хочешь. Если человек хочет море, жару и вот это вот все.
То если Грузия. Только конечно, море, Грузия. Можно и в Египет, конечно, лежать там тюленем, да, в одной гостинице. Это можно, да.
Все, можно, хорошее. можно, летим. Ну, правда, подожди, 77 тысяч.
Это много, правда, для Египта это много.
Я пытаюсь...
Если брать предыдущие какие-то цены, да, всех прекращений авиасообщения, ну, это дорого выходит.
Слушай, ну, я пытаюсь вспомнить, когда-то в прошлой жизни я был в Египте, в Дахабе, в четверке. Это даже не Шарм-эль-Шейх. Ну, Дахаб там...
Там сёрф.
Уинг-сёрф. Ну, нет, ты же теперь знакома с сёрфом. Ты теперь тоже стоишь на доске, поэтому тебе тоже должно быть интересно это место. Дахаб, дайвинг и сёрфинг, да. Четверка. Январь. Или февраль. Ну, короче, не сезон. Не сезон. За двоих. По-моему, это было 60 тысяч рублей. Ну, глядя на те цены, оборачиваясь, я понимаю, что как бы вот 77 сейчас за пятерку. Это Шарм-эль-Шейх был, да? Или Хургада?
Кого?
$1300.
1300 это Хургада, я так понимаю, а Шарм-эль-Шейх 1400.
Ну, хорошо, на $100, да, не будем делать большой разницы. Хургада на $100. Мне кажется, что это сопоставимо. То есть, несмотря на то, что прошло достаточное количество времени, прошел 2014 декабрь, декабрь был 2013, да?
Да.
Прошел 2013 декабрь, как бы я считаю, что не особенно что поменялось, и, соответственно, это осталось доступно. Вот только, конечно, трястись в автобусе от Каира мне очень не хочется. Это ужасно. По жаре, в автобусе.
Вот мне кажется, это правда, это очень сильно заморачивает. Очень многие у нас писали как раз из-за этого. Может, проще из Белоруссии все-таки летать?
Нет, серьезно, серьезно. Потому что от Шарм-эль-Шейха до Дахабы тебя реально напрягает на этом автобусе ехать. Хотя там ехать...
А если ты летишь через Минск, то у тебя, ну, час перелета до Минска, там даже меньше. И, ну, единственное, что, опять же, регистрация, ты стоишь, вот это вот все ждешь.
Да, Австралия, Золотой берег, 100 тысяч на неделю. Сейчас это дорого, но если это за одного... Не, какой 100 тысяч, там билеты, наверное, одни 100 тысяч выйдут. Новости. Один семь ноль три. Это программа «Подъем». Всем здравствуйте. С вами Ольга Данилевич
и Александр Капков. Доброе утро.
Два ноль один восемь. 17, 14, 15. Какие цифры еще знаешь ты?
Все, остановись, мне кажется, сейчас сломался мозг вообще.
10.05 на самом деле это означает. И означает,
17 марта.
2018 года. Мы с вами продолжаем программу «Подъем», дорогие друзья. Я хочу всем еще раз напомнить здесь в начале часа о том, что сегодня суббота, 17 марта. Не просто суббота, 17 марта. А это суббота, которая предвыборная суббота.
День тишины.
Верно. Мне очень понравилось, как на Википедии было написано про день тишины. Мы знаем, что это закон и все дела. И я еще раз хочу всем напомнить, что любая агитация сегодня запрещена. От нас-то понятно.
И завтра она... тоже, надо сказать, до закрытия участка.
Да, пока не закроется последний участок. Они у нас в разное время закрываются, у нас много часовых поясов. Любая агитация запрещена. И от вас в том числе. Я просто говорю еще раз всем напоминаю. Мы будем за этим очень строго следить, чтобы вы ни в коем случае этого не делали. Хотя я не понимаю еще раз, для чего это нужно делать, когда это в первую очередь играет против вас. Против вас. Вернусь к тому, о чем хотел сказать. Угу. Задача дня тишины – обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора, защитить от возможного случайного влияния каких-либо материалов, психологического давления. С той же целью вводится и запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, ну, которые, в свою очередь, тоже как... Понимаешь, у людей, согласна ли ты с мнением, это не мое мнение, сейчас ты поймешь, почему я должен был в обязательном порядке это отметить. Согласна ли ты с тем, что у большинства, примерно 90% людей, нет своего мнения в принципе. Это мнение, которое они где-то до этого слышали, где-то прочитали, где-то увидели. Это Павел Дуров говорил.
Я думаю, что мнение людей складывается в том числе на фоне мнений других людей. То есть я исключаю, что они прям совсем не анализировали все то, что услышали.
С другой стороны, а вот как быть? Допустим. Вот я человек, который знаю. Вот я пришел в магазин покупать, например, масло, образно говоря, да? Какой-нибудь там, я не знаю, Алёнушка масло. Алёнушка, да? Масло, Буренушка масло. И масло, просто домик, назовем его.
Закончилась фантазия.
Да, закончилась. Просто домик, да? И я, например, знаю, ну, как-то вот так повелось, что вот Алёнушку все покупают у меня вокруг. Угу. Буренушку не любят. А домик...
Просто домик?
Да, а просто домик где-то посередине. Да? Вот когда я выберу Алёнушку своим собственным выбором, да, я же взрослый человек, там, 30 лет как-никак, подошел такой, взял, еще для верности почитаю состав, там, чтобы все точно убедились, срок годности проверю. Угу. Вот этот выбор мой, это мой выбор? Или это выбор, который исходит от моего знания, который, в свою очередь, складывается... На огромном количестве людей. И я типа такой думаю, ну все же выбирают, да? Все берут его, и я возьму.
Если ты при этом не пробуешь другое масло, то это не твой выбор. Если ты хотя бы пару раз попытался попробовать другое, то это твой выбор.
Очень классно ты сказала, Оль, спасибо.
Пожалуйста.
Прям здорово.
Обращайся.
Это я к тому, что реально, даже когда ты видишь какие-то результаты опросов, это вот как раз вот то самое и есть. То есть если взять и провести там, Алёнушка, 20, там, 78, Буренушка, там, 15, домик там 11. Ты смотришь на это дело, и если ты как бы, ну вот, не пробовал остальных, ты думаешь, вот Аленушка вроде неплохая, ну а что это вдруг у нее там 78, да? Вот на этом же складывается. Человек, как он может? Ну вот ты правильно сказала, он должен пойти попробовать домик.
Сам записал.
Сам разжился таких дурацких названий масла, которые я тут придумал.
Ладно, на самом деле у нас уже просто пишут слушатели о том, советуют тебе масло, какое нужно выбрать.
Да?
Это все, конечно.
Не надо, я сам попробую и выберу. И вы, пожалуйста, сделайте то же самое завтра. Есть, смотрите. Мы дальше, отходя от того, куда поехать, да, переходим к тому, а сколько...
Как поехать?
Не, как поехать, да. Мы, соответственно, переходим к тому, на чьи ехать и сколько нужно с собой брать. Человек сказал, что Австралия — это 100 тысяч рублей, это полный бред.
Ну, к справедливости ради, это было сообщение, по-моему, Алексея Врача, если не ошибаюсь, да, и он писал потом, что...
Пояснил, да?
Да, что перелет сам за мили — это только проживание.
Нет, хорошо, но мили-то тоже надо где-то взять, да?
Да.
Как надо их заработать. Хорошо.
На Австралию-то.
На Австралию. Ну, дальше всего. Я помню, у Аэрофлота что? Ближайшая Европа 15 тысяч миль?
Я не знаю, я никогда не летала
чуть-чуть
по милям.
Чуть-чуть подальше-то, допустим, если лететь куда-нибудь куда? В Нью-Йорк. По-моему, это 25 или 30 тысяч миль. У них же там по зонам, ну, как бы, вот, по зонам. Блин, вот вся Европа, она укладывается в 15 тысяч миль. Например, почему удобно летать, знаешь, куда? Канарские острова, Тенерифе.
Почему?
Ну, типа, Европа же, но там уже за Африкой. 15 тысяч миль. А если лететь, допустим, в тот же самый, там, я не знаю, я, конечно, не летал, не смотрел, но если глянуть, типа, Алжира, да, то он будет брать уже там гораздо больше. А на самом деле, ну, вот... лететь почти одинаково. Понимаешь, да, такую разницу? Поэтому сэкономил там, набрал... 15 тысяч миль можно набрать еще, кстати говоря. Это еще не так сложно. У тебя есть мили-то, нет?
Я же говорю, я никогда не летала.
Мили знаешь, что такое?
Нет, я знаю, что это такое, но у меня не копится.
Не копило?
Нет, не копило.
Ладно, хорошо. Зато у тебя...
Могу себе позволить так просто летать.
Да, это как раз и переводит нас к теме о зарплатах. Что, ученые, как всегда, у нас есть британские ученые, которые все лучше всех знают, даже про российские зарплаты, да?
Да.
Что они говорят? Говорят о том, что...
Ну, говори.
Нет, я хотел, чтобы ты.
Что около трети граждан России, 29%, если быть точным, считают, что в этом году их ждет повышение зарплаты. Остальные как бы не ждут повышений.
А есть какая-то интерпретация, вот повышение — это что?
Повышение, я так понимаю, исходя из того, какие есть пункты дальше, это говорит нам о том, что спрашивали их о повышении, ну, как бы необоснованным переработками какими-то или увеличением производительности. Просто, в принципе. Вдруг решил начальник, что надо платить своим сотрудникам больше. Вот как-то так.
Хороший, хороший вопрос. Давай его поставим сразу на голосование в самом начале обсуждения, чтобы было побольше времени.
Давай.
И вопрос, соответственно, простой. Ожидаете ли вы в этом году, в 2018-м, необоснованное, не отталкивающееся ни от чего, не связанное ни с чем, ни с вашими переработками, ни с работой в выходные, ни с увеличением ваших обязанностей, ни с переходом на другую должность, ни с увеличением, в принципе, вашего производства, там, в целом, я не знаю, выпускали 25 банок, теперь делаете 30 банок, да? Необоснованное увеличение зарплаты. Ожидаете ли вы в этом году? Естественно, мы говорим о... как это правильно называется? Ну, мы не говорим об индивидуальных предпринимателях, о самозанятых, о людях, которые трудоустроены, у вас есть работодатель, который вам платит зарплату, да, своей зарплаты вы сами как бы не владеете, будем говорить, до 5 числа каждого месяца, вот так. Да, вы ожидаете подобное повышение зарплаты, 134-21-35, нет, не ждете, 134-21-36, и там, код Москвы 495, как я вам говорил. Поехали, пока голосуем, будем обсуждать по телефону ваши ожидания на заработную плату в этом году. Еще раз напомню, пожалуйста, сколько процентов сказали, что ожидают этого?
Ожидают...
Так. Вот ты сказала, 23% это что?
29% ожидают роста, половина полагают, что ее размер останется без изменений, 5% считают, что оклад уменьшится, и 15% не уверены в перспективах. Ну, то есть ожидают роста 29%.
Есть. Мне, сразу, знаете, вопрос вот к тем, кто будет говорить, что да, ожидаю, сразу вопрос. А что это?
Как?
А что это? Вот как так-то? Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Вот у меня друг, допустим, работает, вот он почтальоном, ему повысили зарплату после обращения к президенту, так сказать, было 3,5, стало 3,700. Ну, я считаю, я же ожидаю, что еще повысит рублей на 100. То есть, как бы, ну, я не вижу оснований, если честно, для повышения нашей зарплаты, потому что, как бы, нефть осталась у нас на 10 лет, то есть вот сейчас наши олигархи дограбят наше все то, что осталось у нас, и уедут за рубеж.
А мы тут оснований не видите. Слушайте, а можно вот такой вопрос вам поясняющий? Обращение к президенту вы записываете все-таки как к обоснованному повышению? Понимаете, мне кажется, что это все-таки обоснованное.
Вы знаете, даже вот это минимальное повышение, так сказать, привело к убыткам почты, то есть оно фактически чуть ли не банкрот стало.
Простите, вопрос слышали? Вопрос. Вероятно, вопрос не был услышан, да? Но мне кажется, понимаешь, когда речь идет о таких обстоятельствах, это как бы, это не увеличение производства, но гораздо получше вещь. То есть, как бы ты подошел, обратился и, ну, хоть 700 рублей.
Какие 700? 200? Был 3500, стал 3700.
Да, 3500, 3700, да, извините. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Как так вышло?
Это а, как...
Нет, не, просто слушатель продолжал говорить, ты не
возможно.
Не до конца, да.
7373948, код Москвы 495. Мы задаем вам вопрос, ожидаете ли вы в 2018 году необоснованного повышения зарплаты, не связанного ни с чем. И такой же точный вопрос у нас стоит на голосовании, соответственно, варианты ответов. Да, 134-21-35, если вы считаете так, вы набираете именно этот номер. Если вы не ждете, говорите, нет, я не ожидаю этого повышения зарплаты, тогда вы набираете номер 495-134-21-35. 6.
Мне кажется примечательным еще в этом опросе то, что большинство, собственно, респондентов, 78%, сказали, что готовы сменить работу, если им предложат повышение, и 15% сказали, что не готовы менять работодателя вообще ни при каких условиях. Даже если им вдруг начнут меньше платить, ну что делать?
У тебя не складывается впечатление, вот исходя из этого исследования, что у многих работа реально зависит от зарплаты, не от рода деятельности, а от зарплаты.
Конечно.
Ты отталкиваешься от того, сколько тебе платят. То есть
конечно.
Ты говоришь... Нет? Или я неправильно
есть.
Говорю?
Есть. Ну, я думаю, что да. Почему нет?
Ну, просто представь, что завтра тебе предлагают, допустим, ну, не в два раза больше, в два раза это очень сильно, в полтора раза больше, но тебе не нужно будет читать новости. И в эфир не нужно будет выходить. Допустим, ты будешь... Что тебе нравится делать еще? Еще вообще? Что? Ты будешь продавать туры. Ты будешь туристическим агентом. Нет, таким хорошим.
Как раз мне неинтересно, поэтому нет. Ну вот если это что-то там близкое мне, то, наверное, я бы стала это рассматривать. Но поскольку я так люблю, на самом деле, то, что я делаю, то, в общем, сложно
не
переплюнуть.
Не уйдет. Не возьмешь. Ладно, поехали. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я работаю в сфере торговли. Mm-hmm. Вот. Ну, скажем так, пенные напитки.
Да.
С апреля на 18% повышают.
Это связано с чем?
Это связано с тем, что давно не повышали.
Давно не повышали?
С выборами никак не связано вообще.
Ну, давно не повышали. Ну, слушайте, 18% это все-таки неплохо. Хочется округлить
это
до 20%.
Это
сразу
очень неплохо.
Становится значимой цифрой. Это не 200 рублей и не 1000 рублей. 20%.
Прям очень прилично.
Если
да.
сотку получал 120,
а
если
50 давно, интересно?
Получал, то 60 будешь получать. Да? Насколько давно, да, тоже интересно, потому что если ты получаешь эти деньги там с 2012 года, и вот вдруг тебе повысили, даже если вот, ну, отталкиваясь зарплата 50 на 10 тысяч рублей, не, ну все равно это заметно. Все равно это заметно, и это то, что вот не выглядит как подачка или еще что-то. Потому что, знаешь, когда тебе прибавляют 300 рублей, даже если тебе прибавляют 300 рублей в год, это выглядит достаточно странно. Чтобы у тебя получилось 10, это тебе нужно сколько? 3 на 10, получается 30. 30 месяцев ждать. 3 года просто вот чтобы на 10 тысяч рублей.
30
какой? 30 месяцев
—
это
2
года. Да, 2,5.
Григорий, СПБ пишет, что у меня работа рядом с домом, не хочу тратить время на дорогу. Вот если такими критериями, такими категориями выбирать работу, мне кажется, это уж как-то... Я еще могу понять, когда так делают женщины, у которых маленькие дети, например.
Ну да.
Могу.
Время.
Но когда мужчина выбирает работу, исходя из близости к дому, это прям совсем для меня непонятно.
Ну ты же не знаешь других обстоятельств.
Я не знаю, это правда.
7373948, заключительный звонок. Давайте по этому вопросу и будем подводить итоги голосования. Посмотрим, ожидается ли у вас прибавка к зарплате в этом году. Еще раз напоминаю, именно этот вопрос я задаю. И очень важно, если вы говорите, что да, то объясните, вот почему. Да. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, слушаем вас.
А можно на примере брата я скажу?
Ну, конечно.
А, ему подняли зарплату практически в полтора раза, может, чуть больше, из-за того, что просто не ушел.
А он как? Mm-hmm. Он сказал, так, ребят, вот мне надоело все, крутимся на одном месте, ничего толкового не делаем, я пошел. Они такие, ой, не-не-не, стой, ты подожди, давай вот так вот, полтора раза тебе подниму. Так примерно
по было? Слухам было то, что хотят перебить его на другую точку, ну, на переманить. И просто начальник посчитал, что надо поднять тебе на энную сумму, чтобы ты от меня не ушел.
Интересно, интересный повод. Если не секрет, чем занимается?
А, колористика.
Колористика, это химпроизводство, цвета? Что?
Не-не, подбор цветов автоэмали.
А, все, я понял, подбор цветов автоэмали. Интересная профессия, но действительно зависит от человека. То есть я хотел сказать,
можно
что...
переборщить с чем-нибудь, и будет уже не вишневая девятка.
Ну да, нет, я к тому, что действительно зависит от кадра. То есть держаться за кадр нужно. Если ты понимаешь, что толковый парень сечет, это тебе не просто какую-то механическую работу делать, гайки крутить, да, а ну, с цветами работать гораздо сложнее, то можно и побороться за него. Интересно, кстати говоря, что вот в такой сфере тоже это бывает. То есть ты как бы понимаешь, что черт, у меня хотят увести сотрудника, бам ему. Это...
Денушку.
Нет, просто это здоровая, как сказать, здоровая нормальность. Вот так должно быть, мне кажется. Если ты понимаешь, что твоего сотрудника хотят увести, ты за него держишься, и круто, что ты за него держишься, круто, что ты вообще его нашел, ты его таким образом берешь и оставляешь себе.
Мне кажется, нам надо еще одно будет голосование по этой теме завести, про то, готовы ли люди работать больше для того, чтобы зарабатывать больше. Или, ну, в общем, как бы нормальная зарплата. Чего мне этот лишний час там, или нормально, лишнюю, не знаю, деталь там вытачивать, или еще что-то делать?
Очень правильное голосование, исходя из того, что результаты нашего первого вопроса следующие. Странно, что они точно такие же, как и в предыдущем голосовании.
Ну-ка.
79-21. И 79 точно говорят нам, что нет, не ожидают никакого повышения зарплаты.
79. Ну,
это... 79. И теперь мы понимаем, что из этих 79 нам хотелось бы узнать следующее. А готовы ли вы сделать что-то,
Работать больше,
взять на себя часть других обязательств, обучиться чему-то новому, да, ну, увеличить свой функционал.
Скилл.
Right.
Да-да-да.
Для того, чтобы получать больше. Только вот здесь как бы варианты ответа «да», «нет».
Да просто так, да. Просто так, конечно.
Хорошо, мы увидели на результате первого голосования, что большинство не ожидает повышения зарплаты, и отсюда следующий вопрос. Готово ли это большинство что-то само предложить, чтобы свою зарплату увеличить, улучшить? 7373948, это телефон для прямого эфира, будем обсуждать, а пока обсуждаем, вы отвечаете на этот вопрос. Если вы отвечаете «да, я готов, хочу», некоторым способом, неважно каким, вы уже знаете как, или я придумаю, увеличить свою заработную плату. Да, 134-21-35, я буду это делать. Если вы говорите «нет», по тем или иным соображениям, единственное сейчас определение, которое я могу подобрать, и так сойдет, 134-21-36. Кто-то говорил «и так сойдет»? Вовка?
«И так сойдет».
И в 39-м королевстве?
Не помню, наверное.
«И так сойдет». Ну, когда он запихивал?
Я поняла про что-то, но я не помню, где это было.
Тесто. Мне кажется, да. Вот я на кухне точно так
назывался
же.
Назывался так.
Вот кроме каши и яичницы, я все остальное так же готовлю. Воду налил, туда бросил и огонь побольше. Все. А что там дальше получится, уже извините.
Потом, если что, слил лишнюю воду. Или добавил, если вдруг не хватило, да.
Не, ну там, если суп готовишь, то воду не сливай. Кстати, бывает по-разному. Знаешь, готовишь что-нибудь не суп, а потом... О, суп получился.
Или, например, готовишь суп, а получились просто вареные овощи. Тоже неплохо. Алексей Врач пишет, как врачу работать больше или лучше? Ну, вам виднее, я думаю, как врачу можно. И можно ли?
И ну, можно
как,
ли?
Как,
можно?
Как мы можем, сказать, как больше или лучше работать журналистом, например?
Да. Ну, слушайте, ну врачом же, ну можно взять какую-то ставку, еще одну? Слушайте, ну я к тому, что...
Вообще не спать, например, ночами.
Вообще не спать? Ну, вряд возможно. Ли вы... частная практика. Я не знаю, какой график у, допустим, терапевта в поликлинике, но я точно знаю, что есть врачи, он терапевт в поликлинике, может быть, каким-то не самым плотным графиком, а в другие дни его можно найти в частной клинике.
Да.
И прийти к нему туда.
Или, например, он в регистратуре сидит. В
другие да, дни. Конечно, извините, мы не врачи, мы не можем вам точно сказать, сколько у вас там по кадровому расписанию мест, ставок и всего остального, но кажется нам, что есть возможности. Тем не менее, вы нам лучше
рассказываете. Как учителю или спасателю, Алексей продолжает. Учителю очень легко, как мы знаем, можно вот это вот...
Классное руководство.
Классное руководство взять. Можно какие-то там еще часы, не знаю, чего-нибудь.
Приглашайте домой к себе.
Факультативы вести. Факультативы. Приглашать домой к себе. Ну, как бы это не совсем законно, если вы не зарегистрировали ИП. Ну, вести типа репетиторство, я имею в виду.
Да.
Ну, ИП сделайте.
Да. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Андрей Королев. Знаете, я готов к неуменьшению зарплаты, потому что мой оклад 16200, но делаю я ту работу, которую никто, кроме меня, не сделает. Договоренность у меня очень простая с работодателем. Я получаю на руки тридцатник. Вот как хотите, что угодно. Вот меньше тридцатника я готов, ну, не готов работать. Знаете, слово свое держит, несмотря на то, что из бюджета Минобразования перекинули на другой бюджет, более бедный, и все ждут уменьшения зарплаты. Вот я как бы не готов к уменьшению.
Не готовы?
К уменьшению не готов.
К уменьшению не готов.
Не повысят, я знаю точно.
Но а можете, можете немного нам деталей дать, что вот за договоренности такие, о которых вы вот...
О, ну договоренность — большое электрическое хозяйство, на котором никогда не было электрика. Тут старые вот черные пластмассовые автоматы крошатся в руках. Тут, ну, ужас.
Да.
Три линии воздушного освещения, несколько детских корпусов, три спортзала. И вот я впервые за много лет, значит, принял это хозяйство. А, и ни одного документа. То есть, куда кабель уходит, откуда он приходит, это все разгадывать.
Говорю, понятно. Ребят, то, что у вас оклад меньше, чем вы получаете на руки, это исключительно в интересах работодателя, да, мы правильно понимаем?
Да, я подрядился на одно лето, потом они поняли, что одного лета будет мало, оставили меня на зиму, и вообще вот оставайся, мальчик, с нами. Там...
Будешь
это, это ясно, но у меня к вам такой вопрос. Вот завтра, послезавтра вы понимаете, что вся эта рухлядь, да, мне кажется, я очень точно попал в ваше описание. Она не то чтобы сыпется из рук. Ну, то есть вы понимаете, что вы начинаете работать не на тридцатку, а на сотку. А договоренности
нет,
есть, что делать?
На сотку, просто здесь нужно будет объявлять тендер, приглашать бригаду. Они уже это проходили, все эти тендеры заканчиваются ничем, потому что им обсмечивают в несколько миллионов, значит, миллионы бюджет не дает. И вот они ищут, вот, кто бы это сделал... Ну, за бесплатно, скажем так.
Нет, ну подожди, ну, Андрей, ну правда. Ну, я к тому, что вот завтра на вас сваливается столько проблем по этому одному объекту, что вы понимаете, что вы там за день сделали месячную норму.
Не, ну, что значит завтра? Они на меня свалились год назад. Я прекрасно понимаю объем работы. Я написал на пятилетку план, как я все это буду приводить в чувство.
Да.
Описал, сколько мне надо заработать и сколько им надо на материалы. Вот как на материалы, я даже не спрашиваю, они находят деньги.
Я понял.
Я понимаю, что бюджетнейшие собираются, родители там трясут там.
Хорошо, спасибо. Это я просто к тому, что есть знакомый юрист у меня. А, понимаешь, работать можно, ну, хоть
я
не спать
вообще
ночами.
Вот сижу, честно, я уже просто... Алексей врач, который... Врач, видимо, и спрашивает, как подрабатывать, мы уже сказали. Алексей врач, который продолжал спрашивать нас, как спасателям там подрабатывать, как учителям подрабатывать.
ФСИН.
Мы что, всем должны придумать? Валентин, да, пропишет, я офицер ФСИН, как мне работать и больше и лучше. Слушайте, ну вы в этой сфере, вы должны, наверное, иметь представление, какие часы дополнительные вы там, не знаю, можете брать, или какие дежурства дополнительные вы можете брать. Ну, почему вы задаете... Если вы задаете этот вопрос нам, я сразу делаю вывод, что, в общем, вы не готовы на самом деле.
Либо не то, что, может быть, не готовы, а, может быть,
значит,
нет,
вы этим не
интересовались? Нет необходимости.
Или нет необходимости, да.
Да, нет необходимости. Ваш ответ был, вы не из 79, или как там у нас было, не ожидаете...
79.
И так, да, нет, все правильно, нет, все правильно. Да. Вы просто из тех, кто вот 33%, типа, мне и так сойдет. А что, а как там можно... Ну, то есть, как бы я послушаю, сейчас мне скажут, как можно получать больше, а потом пойму, надо мне это или нет. То есть, если там нужно просто забежать в один кабинет и подпись поставить, ну, я забегу, да, конечно, 15 тысяч лишнее, что ли, да. А если там нужно вкалывать по выходным, не, ну, это нет, меня и так устраивает. Знакомый юрист, понимаешь, вот этот вот вариант того, что там берешь какую-то договоренность, там, 30 тысяч рублей, вот как нам сказали, и я полностью обслуживаю объект. Слушай, ну, вот образно, представь себе, если ты юрист, можно... Это я прихожу к тебе и говорю, Оль, ну, ты там примерно знаешь, чем я занимаюсь, да, там, и все остальное. Я говорю, мне нужна твоя помощь как юриста, там, все бумаги, все остальные дела. Ну, вот 100 тысяч в месяц я тебе буду платить, такая. Ну, хорошо, давай. А потом начинается, я звоню тебе в час ночи, говорю, Оля, Оля, заявление прям вот сейчас надо, вот сейчас, понимаешь, вот вчера надо было. Ты такая, да, все, сделала, там, утром отправили. Такая привычная. Все, по-нормально. Я такой, ну да, правильно, но там уже, в общем, не надо было, да. Или потом все начинается. Слушай, там за выходные нужно мне 4 договора составить. 4 договора. Ну, понимаешь, вот какие могут, как можно так договариваться? У меня поэтому сразу возникают вопросы. Вот ты сказал 30,
а потом на тебя ради, столько... Мы сказали, что спросили у наших слушателей, готовы ли вы на больший объем работы для того, чтобы получать большую зарплату. Это не подработки, в смысле, в какой-то другой сфере, это именно у вас на работе. Возможно, нам нужно еще одно голосование, готовы ли вы заниматься чем-то еще, чтобы приносить хотите в семью дополнительные деньги.
Не, ну мне кажется, это уже лишнее. Результаты вот здесь по поводу того, готовы или нет, все-таки довольно обнадеживающие. 67% отвечают, что да, готовы. И я говорю это той самой надеждой, потому что люди хотят, знают, будут делать и к чему-то движутся. Потому что люди, которые говорят, ну нет, 33, ну, было бы странно, если бы человек, даже если бы его все устраивало, не стремился бы, я сейчас не ставлю деньги там именно, ну просто вот к чему-то большему, лучшему. Новости.
Пам-пам-пам.
Про все эти стремления всегда вспоминаю классика. Ужасно нравится эта фраза. Я не знаю, почему.
Какая?
Ну, какой-то своей простотой и деревенскостью, я не знаю. Дальше надо, товарищи, шире и глубже. Дальше, шире и глубже. Не знаю, ужасно нравится. Может быть, я просто пенсионер.
Молчите, мужчина.
Ладно. А может быть, потому что там ударения все неправильно поставлены, и не нужно задумываться о том, правильно это или нет. Да?
Да.
Есть, поехали. Классная тема. Я ее подобрал. Я думаю, вы не удивитесь.
Какой ты вообще?
Но зато давай тогда ты ее заявишь.
Водительские права граждан России хотят добавить пункт о посмертном донорстве. Ну, то есть в этой вашей бумажке, карточке...
В нашей, будет... знаете ли.
Ну, потому что у меня нет прав, поэтому я и говорю. Не обязанности, как всегда. В общем, там будет значиться, вероятно, что вы готовы либо не готовы к донорству посмертному.
Вопрос сразу сходу к врачам. Для чего? Более подробно, чем только то, что мы можем ответить сами. А мы можем сказать, что это лишь избавляет от бюрократической волокиты, да? То есть мы сразу понимаем, если вдруг, не дай бог, что? Мы видим, вот человек, и... Какая деликатная тема, да? Ну, черт, хочется подбирать слова. Не хочется сказать, что вот человек, его можно использовать, да? Но, по сути, получается, что так оно и есть. Если человек попадает в аварию, мы сразу же здесь на карте, в очень плохую аварию, очень тяжелую, да. Мы сразу здесь на карточке понимаем, что этот человек когда-то задумался о том, как он может там после смерти распорядиться своим телом. Каждый по-разному это делает. И он решил сделать это именно так, он решил свои органы, возможно, потому что не все органы подходят, отдать людям, которые в них нуждаются. И вопрос, насколько это может решить какую-то проблему. Сократить время ожидания, сократить время поиска или еще что-то.
Но...
Почему именно вот на водительских правах должна быть эта отметка? Я могу понять, что да, ты как бы заранее прошел всю бюрократическую волокиту, да, и сказал, что все, я все подписал, все готово, и, грубо говоря, вот можно брать и идти работать.
Вероятно, еще время. Вопрос тут времени.
Да.
Потому что если ты действительно, ну, очень серьезная авария, последствия, которые будут очевидно летальными, например, то не так много времени у врачей для того, чтобы поддерживать в жизнь в органах. Я даже не знаю, как сказать, в теле, когда... Ну, там, ну, вообще изначально в теле. Ну, в общем, вы поняли, что я имею в виду. Сейчас очень сложно, правда.
Трансплантологи, врачи, кто знаком вообще с этим вопросом? С вопросом трансплантологии органов от человека к человеку? Кто знает всю эту процедуру? Действительно ли отметка именно на водительском удостоверении? Вот я не знаю, почему именно на водительском, но я могу предположить просто потому, что вот, ну, гибнет, к сожалению, много людей именно там, да, и там гибнут люди, как тебе сказать, не от сердечных заболеваний. У нас больше всего от них от этих заболеваний умирают люди. А там люди гибнут порой, к сожалению, здоровые, с крепкими органами, а это как раз то, что нужно вот медицине. Могу только это предложить. Знаешь, есть такая присказка, что мечта любого трансплантолога — это мотоциклист, да? Молодой, нет, не знаю. Ну, молодой безбашенный парень, у которого все органы еще в порядке, в самом расцвете сил, и вот. Но, к сожалению, они вот часто не защищены, поэтому...
У меня момент такой, если это действительно важно, и это такое значимое решение, я имею в виду ставить отметку какую-то на водительском удостоверении,
да.
То нелогично не ели тогда ставить их на паспорте, который как бы мы все должны носить, потому что у каждого могут спросить регистрацию, вот это все.
Ну вот сама согласись... Насколько вероятнее окажется у человека в машине паспорт или же водительское удостоверение?
В машине?
Да.
Водительское удостоверение,
конечно. Если он водитель, конечно.
Ну да.
Если водитель, вот здесь, да, тоже есть, понимаешь.
Но в машине, опять же, могут оказаться другие люди, у которых на руках паспорт. И не обязательно в машине, может что-то произойти на улице вообще, когда ты не за рулем или там ты не в салоне.
Ну, видимо, вот какой-то расчет именно на аварии, понимаешь? Погано об этом говорить, но складывается ощущение, что, мол, типа, давайте вот посмотрим на аварии. Вот что-то они там разбиваются. Давайте какую-то пользу из этого выгодим. Так, что ли, получается?
Ну, выглядит...
Выглядит вот так, да?
Не очень.
Поганенько.
Да, и мы обсуждали за эфиром, и мы тут это скажем, что уж. Что возникает вопрос, почему там не стоит группа крови тогда? Почему вопрос
это было бы гораздо
спасение
логичнее.
Тобой других людей стоит первоочередным, а спасение тебя с помощью кого-либо
да.
И, соответственно, отметки о твоей группе крови не стоит? Ну, как-то...
Получается, что мы начинаем какую-то, знаете, прям вот рубить с плеча. Сразу отметку о трансплантологии поставим. Да давайте поставим группу крови сначала. Может, это действительно полезнее будет. Я, конечно, понимаю, что группа крови, знаете, это не такой процесс, когда это вдруг случилось. О, боже, он теряет много крови. Сейчас, подожди, где-то под запаской у меня должна быть. Какая там? Вторая положительная. Так, это третья отрицательная. А, вот, вторая положительная. Давай, заливай. Ну же не так происходит, да? Горловинку подставил, ему залил, да? Это все делают врачи. Ну, просто, да, я понимаю, что... да, вот есть эта отметка, нет этой отметки. Все равно приедет врач. И когда он будет переливать, он сам узнает, какая у него группа крови, и сделает это довольно-таки быстро. Да,
это правда.
И после этого уже будет всю эту процедуру делать.
26-й считает, что решение верное. Решение об отметке в водительском удостоверении о том, что человек согласен, не согласен на донорство.
В первую очередь сейчас хочу услышать людей, врачей, которые занимаются трансплантологией, и тех, кто вообще занимается этим процессом, пересадкой органов. Я понимаю, что в этот процесс вовлечены не только врачи, потому что есть, я уверен, организации, агентства, которые ведут всю бюрократическую процедуру и смогут нам рассказать, действительно ли такая отметка на водительском удостоверении сможет каким-то образом помочь. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. 7373948, код Москвы 495. Еще раз напоминаю, наш телефон прямого эфира. Также, куда вы нам пишете, в Телеграме говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. И СМС-сообщение присылаете на номер плюс 7-925-48-948. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, я врач.
Да.
Здравствуйте.
Значит, подводочка следующая. В последнее время я сталкиваюсь с такой ситуацией, что врачи, трансплантологи, в частности, ортопеды, очень... Зачастую с целью личной выгоды, ну, то есть они получают определенный процесс этой операции, они пытаются заменить нормальные суставы, тазобедренные, коленные, на протезы. Так вот, исходя из этого, я думаю, как бы какая-то прям вакханалия не творилась с пересадкой вот этих вот органов от людей, которые, в принципе, могли бы еще выжить. Вот, и я искренне не понимаю, какой уровень алчности может двигать такими врачами, которые присылают, допустим, ну я как диагност делаю там КТ, МРТ, там рентген классический, присылают там 25-летних девочек, которым навешиваю на уши, что им надо писаться, что им надо протезировать там коленный сустав. Понимаете, это они хотят откровенно удалить у нее нормальный сустав и ставить кусок железяки. Вот так вот.
А как зовут вас, простите?
Да. Константин.
Константин, вот у нас просто аналогичное мнение у другого нашего слушателя, который подписывается, Алексей Врач, он говорит, что тоже, по его мнению, это для того, чтобы было проще изымать, как он выражается, органы.
Да?
Скажите, а какое время есть у человека, если это серьезная авария, там, не знаю, вот, допустим, стоит в водительском удостоверении у него, что он готов, согласен на донорство. Сколько времени есть на саму эту процедуру?
А тут я не сориентирую, просто это я немножко другой. Вот,
не можете сказать?
Да, я по времени просто не буду.
Опять же, вот такая дурацкая тема, а по-другому не скажешь. О бизнесовой стороне. О бизнесовой. Странно. Когда речь зашла об этом, я подумал, что подобная отметка может некоторым образом выровнять этот рынок. Ну, то есть, понимаешь, люди не задумываются об этом, да, о том, что отдать какие-то там части тела или органы другим. Если подобная отметка будет, то это лишний раз каждого водителя к этому вопросу подтолкнет. Ну, как бы я сужу по себе, я про это никогда не задумывался. Вообще никогда не задумывался. Угу. А готов ли я это сделать? Теперь, когда водителю это предлагают, а я водитель, да, мне как бы, то, что я отвечу, это второе дело. Но меня на этот вопрос натолкнули. И мне сказали, ты готов? Я там что-нибудь отвечу. Наберется какое-то количество людей, которые ответят «да». И это пополнит базу. Угу. Будет какое-то количество людей, которые готовы это сделать. Допустим, сейчас ее нет. Или их мало. Не найти. И врачи-трансплантологи идут вот на такую вот... Я скажу... преступление, это, конечно... Ну, ладно, скажу преступление, я никого не обвиняю, да? Я никому не говорю, там, ты совершил преступление. Мне так кажется. Когда берут и уговаривают в том числе кого-то заменить, да? Чтобы, допустим, получить необходимый сустав или еще что-то. Это же не один шаг просто, там, заработать на одной операции. Вынуть у нее здоровый сустав и поставить ей туда протез. Здоровый сустав-то потом пойдет тоже на следующую операцию, которая, скорее всего, будет стоить гораздо дороже, чем это. И он тоже с нее получит какой-то процент. Процент за то, что он ее сделает. Процент за то, что он сделает ее быстрее. Это же как происходит? Приходит пациент, ему нужен новый сустав. Говорит, ой, это ждать полтора-два месяца. Полгода ждать. Но есть вариантик. Есть у меня одна девочка, которая очень сильно думает, что ей нужен протез. Мы с ней поговорим, и новый сустав появится через неделю. А? Ну, к сожалению, это реальность, понимаешь, да?
Есть вообще человек, который защитит эту инициативу и защитит эту позицию, скажет, что это действительно нужно? И да. Есть миллион тысяч всяких примеров, почему и когда это нужно. Найдись, пожалуйста, такой человек, аргументируй. Очень хотелось бы вас услышать, правда.
7373948, алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я Святослав. Вот я могу сказать доводы в пользу этой
Давайте.
Инициативы. Вот смотрите, есть много людей, которые с трудом получают права, но потому что они не могут сразу сдать экзамен. Им говорят, ребят, понимаете, вы ездите не очень хорошо, поэтому представляете угрозу себе и окружающим. Но если вы, значит, будете свои органы там предложите им в случае вашей там гибели, то мы вам чуть-чуть пойдем навстречу и таки дадим.
Вы серьезно? Права.
Да, и это будет, во-первых, человек сразу думает, нет, наверное, я все-таки жить хочу, пойду я еще раз поучусь этим правилам. Или человек скажет, ну и хорошо, и ладно. Вот я тогда, значит, так вот чуть-чуть не очень я хорошо катаюсь.
Изначально вы говорили, что будут доводы в пользу этой меры, а в итоге вы ставите эту меру, выставляете ее в виде аргумента при сдаче прав. Хочешь сдать права, согласись на свою трансплантацию.
Нет, я говорю, что как эту меру можно оправдать с обоих точек зрения. И с точки зрения того, кто получает эту, и тот, кто предлагает эту меру. По-моему, хорошая мера.
Я вас понял. Да, логика есть. Логика определенно есть. Ну вот не знаю, насколько просто хочется в нее верить. Понимаете, конечно, такая тема. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро, да.
Меня зовут Сергей, я врач-реаниматолог.
Пожалуйста, приемник только выключите, чтобы мы хорошо вас слышали.
Да, сейчас лучше?
Да, лучше.
Значит, таким образом, насчет звонившего вам перед последним абонентом протезирование суставов. Значит, протезируют протезом. Живой сустав никому нафиг не нужен. Понимаете? Угу. Потому что существует несовместимость тканей, гистосовместимость. Протезируют именно протезом.
Можно мы вас переведем ближе к самому вопросу и к самой теме? Подобная отметка на водительском удостоверении, она действительно может как-то...
Абсолютно нужна.
Нужна?
Да.
Почему?
Ну, потому что, существует у нас огромный дефицит органов.
Да.
Процедура очень зарегламентирована. Кстати, на предмет всяких манипуляций, и это неправда, она очень регламентирована, там нужно провести целый ряд сложнейших процедур, вот, которые делаются не одним врачом, а коллективом.
Я понял. Подождите, можно секунду? Прошу прощения, что я вас перебиваю. Вы говорите, что она очень нужна, потому что у нас есть дефицит. Но как подобная мера этот дефицит уберет? Хорошо, завтра мы говорим, на каждом водительском удостоверении должна быть соответствующая отметка. Но каждый из водителей даст отказ и скажет, нет, я не хочу.
Ну не хочет и не надо.
Так как, вот этого... так как тогда эта мера справится с дефицитом? Я понимаю, если мы какую-то мотивацию даем, говорим, если вы согласитесь на трансплантологию, ваши дети получают бесплатное образование, там, я не знаю, ну, в лучшем университете, да? А здесь-то мотивация в чем?
Мотивация одна – спасение чужой жизни. Ваша жизнь, всего лишь ваша жизнь. Вы умрете, и ничего после вас не останется. А так у вас есть возможность спасти чью-то жизнь.
Правильно ли я понимаю, что мы подходим сейчас к той самой мысли, о которой я уже говорил? Мы лишний раз каждому водителю об этом напомним и зададим вопрос. Хочешь помочь?
Совершенно верно.
Я понял.
Совершенно
еще одну секундочку. Поскольку вы реаниматолог, как раз вам я и могу задать вопрос. Я так понимаю, сколько времени есть у человека и у органов? Ну, то есть эта мера обеспечит сохранность тех органов, которые могут понадобиться для трансплантации.
Значит, после по-разному. Для роговицы там больше, для почки меньше, для сердца еще меньше. Вот. В ближайшие 6 часов сердце, например, должно быть пересажено.
6 часов. Тогда эта мера тоже упрощает. Ведь человек заранее прошел все бюрократические процедуры. Не нужно искать родственников, не нужно спрашивать разрешения. Он его уже дал?
Бюрократическая процедура здесь решается только одна. Поиск родственников и их согласие, несогласие.
За 6 часов это можно не успеть сделать, согласитесь?
Совершенно верно. Поэтому отметка и нужна.
Еще тогда вопрос. Если надо разрешение родственников, зачем разрешение родственников, если есть добровольное согласие?
Нет, сейчас нужно разрешение родственников. Если будет отметка, это самая, так сказать, тягомотная процедура устраняется.
Разрешение родственников нужно только в том случае, если человек находится в бессознательном состоянии и не может сам за себя принимать решение. Человек, о котором мы говорим как о доноре, скорее всего, находится именно в таком состоянии. Я правильно
говорю? Потому что если он может сказать, что...
Нет, он находится в состоянии смерти мозга. Только в одной ситуации возможен забор органов прижизненно.
Да.
Ну, при смерти
мозга. Это очень сложная процедура, которая выполняется не во всех клиниках, в небольшом только числе.
Да. Есть.
А для того, чтобы констатировать смерть мозга, не надо ли, чтобы какие-то были определенные тоже отдельные исследования? Ну, сердце бьется, пульс так есть.
Я же вам говорю, что существует целый ряд медицинских процедур. Они очень сложны.
За 6 часов вообще можно успеть после аварии провести вот полное исследование, понять, что мозг умер точно, и вот теперь можно...
Нет, за 6 часов нельзя, там есть ситуация... Поймите, мы всегда знаем.
Так сердце умрет уже, вы сами сказали. Тогда
Нет. При тяжелых черепно-мозговых травмах существуют ситуации, когда организм стабилен, и его можно поддерживать гемодинамически.
Сердце продолжает жить.
Да,
в этом теле.
Продолжает жить, но мозг не живой.
И у тебя гораздо больше есть, чем 6 часов. Понимаешь?
Да, совершенно верно. Ну, во-первых, мы должны сутки провести пациента без различных медикаментозных воздействий седативных,
да.
Снять энцефалограмму, показать, что там изолимия.
Да.
Сделать ангиографию сосудов головного мозга, показать, что есть эффект стоп-контраста, то есть отек головного мозга, который то есть говорит нам о том, что контраст не проходит в сосуды в череп.
Да.
Это называется эффект стоп-контраста.
Есть. Да. Спасибо. Спасибо вам огромное.
Я говорю о том, что мозг мертв. И вот только тогда.
Только тогда. Вы очень подробно. Спасибо большое. Спасибо. Вы ответили на все наши вопросы. Спасибо, что дозвонились.
Мозг
спасибо, что
мертв, ответили. И в крови, в теле не должно быть каких-то седативных препаратов. Правильно я поняла? Всяких.
Да. Там условий огромное количество, конечно, для того, чтобы вообще можно было это делать. Тем не менее, очень важно то, что теперь подобная отметка, она как бы очень сильно сказывается на оперативности всех этих действий, они могут проходить гораздо быстрее. Плюс, соответственно, ну вот то же самое разрешение родственников, да, потому что когда ты вот в таком состоянии, то нужно разрешение родственников. А когда ты сделаешь это заранее, ты делаешь это сам. А теперь ты видела это страшное сообщение?
Какое?
Игорь Утюж. Вот просто прочитай его. Может, вслух, там нет ничего. Ничего страшного.
А нет риска, что станут охотиться за органами, будут выискивать доноров и совершать ДТП?
Ты понимаешь, о чем речь?
Да, да. Ну, на самом деле, это мысль, которая была у всех, кто писал сообщение, с просто неодобрением этой меры. И я думаю, что, к сожалению, надо признать, что это просто опасение не беспочвенно.
Да, оно настолько реально. Сначала ты думаешь, что это голливудский фильм. Получается какая-то необходимость в донорстве. Ну, где-то у кого-то. Люди узнают, есть такой человек, и просто подстраивают аварию. А потом ты думаешь, не такой уж и фильм.
И Алексей, врач, который вообще комментирует активно эту тему, пишет, если обязательно будут проставлять эти отметки, то охота обязательно начнется.
Охота обязательно начнется. И именно сейчас я хочу завести голосование. У нас есть 5 минут. Мы совершенно точно поняли какую-то медицинскую подоплеку всего этого действа. И даже сейчас затронули кусочек, который уже касается какой-то, знаешь, не то что гражданской ответственности или социальной ответственности, или еще чего-то, а даже какого-то страха небольшого, если честно. Голосование будет простое. Это дело добровольное. Я сейчас ставлю, да?
Да.
Что это дело добровольное. Вот это пока всего лишь инициатива и все остальное. Вам говорят, хотите поставить на свое водительское удостоверение подобную отметку и разрешить. Тут какая-то разница кроется, ты понимаешь?
Разница, да.
Разница есть. То есть нужно спрашивать только у тех, кто хочет. Хорошо.
Давай вообще бы голосование. Вы за то, чтобы такую отметку ставили в обязательном порядке? Вы за то, чтобы добровольно, хотите, не хотите, нет, она ставится или нет? Или и вы против? Вот, все.
Три варианта.
Да, вот такие.
Да, три варианта. Три варианта ответа нужно нам для голосования. Итак, да, я поставлю такую отметку. 134-21-35. А отметка эта значит, что я хочу там свои органы для трансплантологии. Я хочу.
Ты другое отдать. Голосование заводишь, вижу. Но...
Да, немножко да. Другое. Угу. Да, я поставлю такую отметку. Второй вариант. Нет, я такую отметку не поставлю. Я хочу отдать свои органы, но я ее не поставлю. Я не хочу публично говорить о своем желании. 134-21-36. И третий вариант ответа. Я не хочу никому ничего отдавать.
Никаких... И ставить отметок.
Ну и ставить, соответственно. Но если ты не хочешь, ты не, это и ты не ставишь. Все очень просто. Первые два варианта для тех, кто хочет. Первый вариант ответа. Да, я хочу отдать свои органы. И хочу об этом сказать публично. В данном случае поставить отметку на водительское удостоверение. 134-21-35. Если вы хотите отдать свои органы для трансплантологии, но не хотите говорить об этом публично и не будете ставить подобную отметку, тогда вы набираете номер 134-21-36. А если вы вообще не хотите ничего делать, никому ничего не отдавать, нигде ничего ставить, тогда вы набираете третий вариант ответа. 134-21-37. У всех телефонов, естественно, код 495. Сейчас, пока идет голосование, у нас есть 3 минуты для того, чтобы это дело обсудить.
Денис Будин пишет, аж поплохело от вашей темы. Честно говоря, мне тоже.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вы знаете, вот мое мнение, я бы проголосовал за, но при одном условии. Если бы в этой теме отсутствовала коммерческая составляющая.
Объясню, а как же почему. Ее исключить-то?
Вот медицина полностью должна быть бесплатной. Объясню почему. Вот смотрите, приезжает врач, все люди разные, приезжает врач. Один может вытащить этого человека и вернуть к жизни реаниматолог, а другой подумает, так, сейчас, если я вытащу, я останусь без денег.
А как он, не, ну простите, но а как он, вот смотрит он на этого человека, как он, как вам сказать, ну, как он, не сделав до конца свою работу, с этого заработает?
Ну вот смотрите, вариант, можно его вытащить, и как бы он будет жить дальше, либо не сделать и отвезти его на орган. Вот в чем вопрос, понимаете, в чем? И коммерческую составляющую нужно убрать.
Да я понял, Не, ну ерунда, ну подождите, к человеку на аварию приезжает фельдшер скорой помощи, он не трансплантолог. только если у него другу, брату, свату вдруг не нужно вот что-то, да, тогда я могу предположить, что он как-то там из злого умысла, из своих личных необходимостей посмотрит на человека и скажет: сорян, братан, да? Он как, ему, он не знает. А трансплантологи, которые знают о необходимости, об очереди, к которым приходят и говорят: нам нужно уже завтра, они не приезжают на поскорой на такие вызовы.
Поэтому... У нас несколько сообщений было, что люди, я не знаю, откуда бралась эта информация, что приезжают. Приезжают трансплантологи на место аварии. Не знаю, вот откуда они берут эти данные.
Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Сергей. Да. Ну, смотрите, теоретически злоупотребление всегда возможно. Я не врач, да? Да. Но для этого должно быть государство, которое с этим борется.
Сергей.
В условиях тотального недоверия государству нашему. Сергей. Сейчас, в Норвегии я бы согласился. В России времен 2018 года категорически нет. Вот вам
понял.
Мой ответ.
Да, понял. Спасибо. Понял. Спасибо, что вы так оперативно к нему подошли. Я боялся, что мы сейчас будем размусоливать. Останавливаю голосование. 6% хотели бы отдать свои органы для трансплантологии.
И
сделать это публично. Заявить об этом заранее. Да, я вот такой, я хочу, вот смотрите. 24% да, хотели бы это сделать, но не хотели бы придавать это огласке. И 69% не хотели бы, в принципе, заниматься подобной темой. Вот такой подъем, друзья, сегодня. С вами была Ольга Данилевич.
И Александр Капков.
Счастливо, пока.